уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». До нас добрался Дмитрий Краснов, глава правления Московской коллегии адвокатов номер 1 и замруководитель кафедры правоведения практической юриспруденции РАНХИКС. Дмитрий Анатольевич, здрасте.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, а по поводу, давайте, наверное, с пылу с жару про Прибалтику поговорим, потому что именно с правовой точки зрения. Значит, Сейм Латвии объявила Россию страной спонсором терроризма, по лентам читая, об этом сообщает на сайте Сейма. Парламент также призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз гражданам России и белорусам. Еще заодно парламентарий утверждает, что Россия якобы много лет поддерживает и финансирует террористические режимы и организации разными путями, прямо и косвенно. Но это стандартная формулировка для тех государств, которые признаются спонсорами терроризма. Вот в этой связи правовые последствия в данном случае каковы? И самое главное, можно ли на такое, ну, как-то чем-то отвечать в рамках юриспруденции?
Ну, я думаю, что, помните, как наш президент сказал по поводу этих стран, табаки и Шерхан, да, то есть вот эти вот такие застрельщики идеи Запада, которые закидывают эти идеи, соответственно, там их руководители, это кукловоды, да, они, собственно говоря, эти идеи реализуют и опробуют, озвучивая их там, соответственно, через свой парламент, Сейм, и пытаются посмотреть, какая реакция будет России. То есть мы видели сейчас недавно вопрос с Калининградом. Они заняли позицию, потом, собственно говоря, Европа открестилась, США сказали, ну, в принципе, мы и не предлагали им это сделать, это их инициатива, и их поправили. Так и здесь ситуация какая, то есть в соответствии с нормами ООН люди могут перемещаться по миру в соответствии с нормами права тех стран, которые, куда они передвигаются, то есть получают визы и, собственно говоря, приезжают. Я думаю, что в рамках вот этой нашей спецоперации, и они этим недовольны, они хотят, собственно говоря, оказать воздействие на общество российское, да, для того, чтобы вызвать недовольство, так как, в принципе, государство...
То есть, как с санкциями было, и когда нам карточки отрубили возможность расплачиваться за границей, чтобы, значит, люди что-то там почувствовали, пришли к Путину и сказали, Владимир Владимирович, что-то не то.
Да.
Здесь примерно то же самое.
Государство поддерживается нашим народом, в принципе, и пытаются создать вот эти мелкие виды неудобства для того, чтобы, собственно говоря, показать, что народ недоволен, народ ограничивается в каких-то своих правах и свободах, и он, значит, будет каким-то образом реагировать на это и воздействовать, давить на власть. Но я считаю, что, во-первых, мы знаем, что уровень, количество тех людей, которые покидали Российскую Федерацию и выезжали за рубеж, достаточно незначительное, то есть, ну, соотношение, если брать там всего государства, да, собственно говоря, и не думаю, что ездило большинство людей в Латвию, Эстонию и Литву. Ну вот, европейские страны, с моей точки зрения, вряд ли будут поддерживать, потому что для них, в принципе, вот я недавно был в Греции, отсутствие российских, соответственно, туристов, это большой удар по бюджету, потому что они живут, в принципе, тем, что развивают рекреационную, соответственно, индустрию, и удар по этой индустрии будет сильно влиять на их же население.
А вообще, здесь просто интересно еще некоторые, обсуждая вот эти вот темы, плюс эстонцы, которые закрывают границы для граждан России с шенгенскими визами, выданные республикой за неким исключением, там, дипломаты, там, гуманитарные какие-то коридоры, не знаю, может, письма покаянные границы заполнять, анкеты какие-то, мы не знаем этого до конца. Многие видят в этом, ну, некие параллели с определенными событиями, там, 80-летней давности. Вот, скажем так, есть ли в правовом регулировании действительно вакцина и какие-то профилактические меры, чтобы, ну, как бы вот этот призрак по Европе перестал бродить?
Я думаю, нет. Знаете, вот если брать историческую ретроспективу, да, вот Тютчев был дипломатом в 19 веке, и вы, наверное, помните, когда он писал письма и, ну, считал, что это как бы такое консолидированное мнение государя-императора, ну, то есть российская власть, а, собственно говоря, он как бы считал, говорил, что он высказывает свое мнение о том, что Запад пытается всячески очернять Россию, и это не сегодняшний день, когда вот они нас не любят и пытаются каким-то образом на нас лить помои, да, то есть, собственно говоря, в 19 веке, и Кутузов говорил, когда мы победили Наполеона, что перейдем, соответственно, границу Российской империи, и будут проблемы, потом они нас проклянут за те благодеяния, которые мы для них сделали. То есть большое государство, независимое государство, проводящее собственную политику, ненавидит вот эти все мелкие шавки многие. Ну, вот, и пытаются всячески уколоть и уязвить нас. Но это же прокси-государство, то есть те государства, через которые, то есть коллективный Запад
политика,
пытается на нас воздействовать, да. И, собственно говоря, я не вижу, что какие-то они могут реально нанести нам какой-то урон нашему государству. Но я считаю, что было бы очень здорово, если бы наше государство отреагировало с точки зрения ущемления экономических интересов этих стран, то есть ударило по их портам в плане там, поставок, перевозок и, соответственно,
экономическое
воздействие, да, чтобы они почувствовали через свой кошелек и свой холодильник, что с нами так себя вести нельзя.
Вот любопытная еще история с проблемой с транзитом в Калининград через Прибалтику, потому что когда вводили вот этот 4-й или 5-й пакет санкций, как раз-таки многие увидели и потом же отмотали назад. Сейчас транзит есть, но с какими-то оговорками, там что-то сложные формулы какие-то, в общем, тоже. История непростая, но смысл в чем? Многие обращали внимание, что есть договоры от там, 92-го, 93-го года, согласно которому Россия признает суверенитет прибалтийских государств под гарантией того, что никогда никаких проблем с транзитом не будет. И некоторые юристы, ваши коллеги, говорили, что если, значит, прибалты продолжат в том же духе проводить свою политику в отношении блокировки Калининградской области, мы можем как будто бы отозвать этот документ или признать его недействительным. А дальше-то что?
Ну, но как-то это
выглядит странно.
Это такое, как сказать, умозаключение, связанное с абстрактными юридическими понятиями.
Угу.
То есть на самом деле отозвать, как вот мы помним, Шпицбергеном проблема была,
да,
там,
да,
что мы можем в Швеции там передумать то, что утвердил там Дмитрий Анатольевич Медведев там в свое время, и, собственно говоря, отозвать эти, соответственно, нашу подпись от этого договора, расторгнуть этот договор, отозвать свою подпись под этим договором. То же самое и здесь. Это не сделать нереально, то есть все это, то, что говорится об этом, это международные арбитражи, которые должны это рассматривать, да, и мы знаем, что как рассматривают международные арбитражи, собственно говоря, в отношении наших интересов эти дела.
Угу.
То есть они всегда политически ангажированы той стороной, соответственно, это западные суды, и они будут выносить решения в пользу Запада. Единственное, ну, как бы, самый отчаянный шаг, который мы можем сделать, такой уже, который идет за пределы всего, это, собственно говоря, пробить коридор Калининградской области и, собственно говоря, осуществлять поставку самим. Но это фактически война, и война с НАТО, поэтому таким шагом мы можем воспользоваться только в самом крайнем случае, когда это будет уже, не будет других вариантов и способов.
А вы как опытный юрист видите действительно глобальную трансформацию какого-то вот этой правовой архитектуры, европейской и вообще международной? Насколько текущие события влияют именно на правоприменительную практику? Потому что, ну, например, там британское законодательство славится тем, что бы там ни происходило и не наступал конец времен несколько раз за последние тысячелетия, право, в общем-то, остается прецедентным и не претерпевает каких-то серьезных изменений.
Ой, знаете, я бы сказал так, что, во-первых, после 24 февраля и до 24 февраля, как раз вот об этом Эстония говорит, парламент сейчас заседал и говорил о том, что они облили нас, ну, всеми возможными помоями и придумками, которые были в их голове существовали. Это и сбитый нами Боинг, это и убийство, отравление Скрипаля, это и там какие-то прочие-прочие вещи, которые мы совершили, и они вот нам приписывали.
То есть тенденция на протяжении нескольких лет.
Сначала все это как бы просто закидывались на информационные поводы для того, чтобы превратить Россию в какое-то государство-изгоя, демона какого-то, который там через спорт тот же. Вот мы там все там спортсмены, все наши, они там сидят на допинге, собственно говоря, они все нечестные спортсмены, и Россия нечестная, и уступать им нельзя под флагом. То есть фактически после всех этих событий, когда, ну, Украина могла на нас напасть, и мы вынуждены были действовать в рамках спецоперации, то действия дальнейших западных стран в отношении России, они обнулили всю мировую архитектуру права. То есть все законные основания взаимодействия друг с другом были уничтожены. Ну, например, приведу пример. У нас золото-валютный запас наш был, собственно говоря, арестован. Да, и они пошли, невзирая на все свои принципы, которые там частной собственности, собственно говоря, там стали арестовывать имущество и чиновников,
лиц.
И физических лиц обыкновенных, то есть корабли, пароходы, самолеты, счета. То есть фактически право было аннулировано. Я скажу более того. Если опять брать историческую ретроспективу, то, в принципе, то общество западное, которое построено на сегодняшний день, оно построено на греческом полисе, античном полисе, римском полисе. И хочу отметить, что как раз право, то есть эти полисы строились на том, что они давали три, значит, привилегии тем лицам, которые являлись гражданами этих полисов. Они имели право защищать этот полис, иметь собственность, избирать и быть избираемыми. То есть и всем этой высокой уровня политических свобод и прав, всем этим правовыми институтами, которые они распространялись на эту территорию, они распространялись только на территорию этих полисов и на их граждан. Все остальные люди были второго сорта. Даже если они были свободны, но не граждане или рабы, на них это не распространяется. И то, что вы говорите, британское право, прецедентное право Британии, оно касается только их и их граждан, и им подобных, то есть англосаксов. Никогда это право не касалось тех людей, которые не входили в круг этого золотого миллиарда.
Даже имея гражданство.
Конечно. Золотой, ну, вот помните, там наш этот, убитый Березовский. Ну, вот, то есть люди, которые туда убежали, предатели, да, там, которые, собственно говоря, вроде бы и там и осели, и получили гражданство, и, собственно говоря, пользовались какими-то возможностями, привилегиями, их достаточно быстро используют как разменную монету того же там Скрипаля, да, и, собственно говоря, происходят эти убийства, происходят какие-то там покушения, используют в своих интересах. Вот болгарская выступала блогер, что же он несколько месяцев назад, и она говорила, а вы знаете, что вот такой был информационный повод прокинут о том, что вот это изъятое вещество, которым был отравлен Скрипаль, что оно где-то болталось там несколько там сутки или где-то там вне рамок процессуальных, не в органах полиции, где должны быть изъяты, собственно говоря, опечатаны, а где-то еще. То есть говорить о том, конечно, что причастность каких-то наших сотрудников к этому веществу невозможна, и что этим веществом отравлен Скрипаль или иным, тоже невозможно.
И как влияет информационное поле на правоприменительную практику? Потому что здесь вот меня этот вопрос долго интересует, потому что сейчас информационные кампании, они, ну, феноменальные масштабы имеют. И когда как бы еще там официальные органы не отреагировали еще, то есть какое-то событие произошло или даже не произошло, но информационная накачка произошла, насколько это влияет на принятие решений именно в юридическом плане? И может ли юриспруденция, даже международная, этому противостоять? Ну вот прецедент, пожалуйста, с Эстонией и сейчас с Латвией, объявление спонсором терроризма по поводу виз, это противоречит решению Европарламента, Еврокомиссии, но при этом информационный фон, он настолько мощный, что может ли именно законодательный орган этому противостоять?
Я думаю, что здесь идет другая связка. Причинно-следственные связи здесь другого характера. То есть истоки здесь лежат именно в тех политических группах наднациональных, которые принимают какие-то решения и принимают решения на освещение средствами массовой информации как орудием или оружием этих групп политических, для того, чтобы вызвать у общественности определенное мнение. Манипуляция. Манипулируют общественным мнением. То есть сначала они закидывают политические группы или руководители там, теневые этих стран западных, закидывают какую-то идею, которую нужно внедрить в сознание обывателя, их избирателя, то есть того человека, от которого они, в принципе, в какой-то мере зависят. Это все проходит через средства массовой информации. Средства массовой информации воздействуют на обыкновенных людей, граждан, избирателей. И те уже, в свою очередь, готовы к принятию тех или иных законов, потому что, в принципе, эти люди как раз избирают законодательные органы, там, парламенты, сеймы и прочее, прочее, прочее. И вот здесь эта политика проводится уже как политика как бы этих людей. То есть народ попросил, как помните, в советское время было. Народ обратился, да, там, по просьбе трудящихся, да, как говорят. Так и здесь тоже по просьбе трудящихся. Поэтому я, честно говоря, не вижу тех законов, которые могли бы быть реально были инициированы низами, которые бы через, соответственно, своих парламентариев эти законы провели и, собственно говоря, реализовали. То есть, с моей точки зрения, это уже демократия во многом становится, вот это об этом же писал и Маркс, и Энгельс в 19 веке, она вот, а и Ленин писал, и «Государственная революция» такая работа была, что демократия во многом становится мнимой демократией, потому что в руках власти имущих, те на самом деле, кто обладает властью и законами, вот эти инструменты демократические, как средства массовой информации или суды такие, суды и прокуратура, это становится мечом и орудием для того, чтобы достигать своих политических целей.
А Синка, наш слушатель, спрашивает, подходит ли к концу морское право?
Ну, нет.
Так сложно говорить, подходит ли к концу римское право, там подходит ли к концу.
Римское право.
Нет, имеется в виду, что, скажем так, с учетом вот этих вот политических решений, которые принимаются, это, естественно, сказывается на, опять же, правоприменительной практике, это касается морского права, там, права частной собственности и так далее. А морское право, оно, в общем-то, ну, фактически там государствообразующее.
Я думаю, что будет вот в чем проблема. То есть сейчас многие эксперты, экономисты говорят, что мир будет отформатирован по-новому, то есть однополярность мира будет уничтожена, и будет многополярные центры, которые будут там иметь свои валютные зоны, там, определенно, там 5-6 Китая, Россия, там, США, Европа в каком-то виде, собственно говоря. И речь о чем идет? О том, что, скорее всего, когда произойдет эта перегруппировка, новая конфигурация мира, вот здесь будут уже приниматься новые правила игры, новые законы, в зависимости от того, той архитектуры, которая будет закреплена этими договорами.
А к нашему законодательству возвращаемся. Большое интервью было генпрокурора Игоря Краснова «Коммерсанту». Вот, и он говорил, что мы собрали доказательства совершения членами объединения АЗОВ, это уже признанная террористическая организация, запрещена в Российской Федерации, преступлений экстремистской террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нем наемников в военных действиях, обеспечения их оружием и боеприпасами. Вот, много было вопросов, почему, ну, как будто бы вот это с этим батальоном, хотя уже была история с Азовсталью и так далее и тому подобное, уже там боевые действия велись активно, а у нас как-то, ну, как будто бы не спешили или были какие-то сложности с признанием этой организации террористической. Ну, складывалось, честно говоря, такое ощущение, потому что это не было сделано там на год раньше, это не было сделано там еще сильно давно, хотя этот батальон существовал. И в данном случае придание по вооруженному подразделению, которое входит в структуру вооруженных сил соседнего государства, статуса террористической, что это означает?
Ну, во-первых, помните, всегда все там либеральные там представители, они смеялись, там вот возбуждаются дела, по Донбассу нанесли удары, там Азов или другие там подразделения вооруженных сил. И эти все факты фиксировались, и Следственный комитет об этом сообщал, и прокуратура. А когда началась вот спецоперация, собственно говоря, да, когда эти люди стали реально задерживаться, и уже факты, подтверждающие их преступную деятельность, они уже собраны, то, собственно говоря, там в пределах Донецкой Республики, ЛНР, соответственно, проходит следствие уже на основании собранных фактов и установленных фактов. Этих людей привлекают к уголовной ответственности и осуждают. И показывают, что вот та деятельность, которая была направлена Генеральной прокуратурой под руководством Краснова, она была эффективна и осмысленна, там, да, собственно говоря, Бастрыкин. Угу. Но вот то, что касается АЗОВа, АЗОВ это, вы же видите, для всего мира АЗОВ это символ. Это не просто как бы какой-то там определенный там, ну, воинское подразделение, одно из, там, да, а АЗОВ, вот мы видим, там во Франции есть какие-то последователи, в Германии последователи, там в других странах, но вот и на Украине все там говорят, что мы сейчас опять сформируем заново этот АЗОВ, там укомплектуем, и он будет существовать, там он не погиб, он, они осуществили там какое-то сдерживание там агрессоров, варваров.
Полка нет, а идеология осталась.
Полка нет, да, и, собственно говоря, как раз с моей точки зрения осуждения вот этого АЗОВа батальона, потом полка батальон, АЗОВа, как террористическая организация, это символ осуждение вот этой идеологии украинской, которая насаждается в их вооруженных силах и в самом государстве Украины. Угу. Поэтому для того, чтобы иметь такой прецедент, то есть осудив вот этот представителя этого полка АЗОВ, государство нашей Российской Федерации и, собственно, ЛНР, ДНР теперь имеет определенный прецедент, который позволяет давать оценку действиям и других, собственно говоря, подразделений такого же толка националистического.
Но есть, скажем так, отдельно взятые, то есть мы понимаем, что выделение Азова, да, этого Айдара, был такой еще тоже военизированная структура в составе ВСУ, она отличалась, особенно когда у них была так называемая антитеррористическая операция по отношению к Донбассу, там это АТО называли вот на протяжении 8 лет. Соответственно, скажем так, в чем разница между тем, что признается террористической организацией отдельно взятый батальон или, например, вооруженные силы в целом? Потому что есть, ну, диалектика следующая, что как бы уже всех называют там бандеровцами и последователями, значит, этой идеологии экстремистской и так далее, а с другой стороны говорят, что нет, вот есть вооруженные силы, а есть, значит, отдельно взятые структуры. Но что дает принципиально и какое влияние оказывает, когда отдельно взятую структуру объявляют террористической, но не как бы армию в целом, например?
Конечно, мы не можем объявить армию. Что такое армия? Армия – это народ, да? То есть это народ, призванный в вооруженные силы, да, которому одели форму, приняли присягу, дали автомат, обучили и отправили воевать. А националистические батальоны формировались в основном как бы на добровольной основе.
Угу.
И по принципу не защиты своей родины, а по принципу, собственно говоря, националистической идеологии. Ну вот, соответственно, как бы мы видим с вами, когда задерживаются вооруженные представители вооруженных сил Украины, то обычно, когда их проверяют, эти лиц, и, собственно говоря, устанавливается, что они не причастны к совершению каких-либо преступлений, ну вот, в отношении мирного населения, там, наших военнослужащих, то зачастую этих фактически военнослужащих отпускают даже. Ну вот, сейчас их стали там куда-то, соответственно, собирать в какие-то там, соответственно, определенные какие-то там, как не знаю, следственные изоляторы там, да, или что-то, какие-то там лагеря какие-то там военные, но вот для того, чтобы, собственно говоря, их отделить там зерна от плевел. А лица, которые совершили преступления, айдаровские, да, или которые участвовали в этом, причастность к самому этому подразделению,
да,
уже свидетельствует о том, что это человек-террорист, и к нему будут применяться не те нормы права, которые есть международные в отношении военнопленных и военнослужащих, а в отношении террориста, который совершил преступление вопреки всем нормам права, нормам, традициям войны, и, соответственно, уголовная ответственность по отношению таких лиц гораздо выше, нежели воинские преступления или участие, ну, в
столкновении боевых столкновений. Да. Тогда по-другому. Вот, значит, пленили этих азовцев. Несколько месяцев назад. Потом, как выяснилось, там кого-то на кого-то обменяли, и тоже была дискуссия. Сначала вы говорите, что все они экстремисты, террористы и ужасные люди, с другой стороны, вы их обмениваете. Вот. А потом это все как-то им информационно притушилось. Потом объявляется вот это объединение, террористическая организация, запрещенная в России, но плененные на территории ЛДНР остаются представители вот этой вот организации, и, соответственно, что? Над ними будет какой-то другой суд, они не подлежат обмену, у них не будет доступа, ну, например, там, право на защиту, или что принципиально изменится теперь в отношении них?
Ну, право на защиту остается везде. Если их выводят в процесс, то есть они привлекают к уголовной ответственности, да, по статье терроризм или там причастных к террористической организации, то есть у них также адвокат есть, у них также есть прокурор, судья, и, собственно говоря, уголовный процесс, он не меняется по отношению к этих лиц никаким образом. Так. Собственно говоря, статья меняется, там, да, там, преступление, собственно говоря, террористическое или воинское, вот две разных вещи, это первое. Второе, как бы мы знаем, то, что касается меняют их, не меняют, вот я вел еще, когда вот первая, вторая контртеррористическая операция проходили в Чечне, я лично присутствовал в суде, сидел там больше 40 дней, когда знаю, что наших солдат взяли в заложники там на территории южных наших регионов, и мы сидели адвокаты, порядка 40 человек, вот сидели, здесь были задержаны преступные группировки национальные, которых меняли, собственно говоря, на тех людей, да. А это было ОПГ, то есть это вот то же самое, ну, там, от 20 лет и выше, где-то по квалификации, где-то приблизительно одинаково, как с террористическими организациями. Так, я думаю, и здесь тоже. То есть целесообразность, мы можем признать этих людей и террористами, да, но если находятся в плену наши солдаты-офицеры, которые, жизнь которых зависит от возможности обменять этих лиц на наших солдат и офицеров, то я считаю, что необходимо спасать жизни и здоровье наших солдат и офицеров, которые защищают нашу родину там, собственно говоря, на тех дальних подступах. Поэтому я надеюсь, что все равно как бы контртеррористическая операция наша закончится, специальная операция, и все равно мы до них доберемся, с ними разберемся и так.
А еще, Дмитрий Анатольевич, другой вопрос. Когда та или иная организация признается террористической и запрещается в Российской Федерации, естественно, любые публикации, в которых про эту организацию сказано, должны сопровождаться вот этим, вот этой фразой. И мы обязаны это говорить. Это там запрещенного ИГИЛ еще было, там другие организации. И я вам задам вопрос, а можете ответить на него после. Имеет ли какое-то влияние, действительно, что эта фраза повторяется изо дня в день? Потому что по логике, ну, например, надзорных органов, чем чаще говорить, что организация запрещенная, тем как будто бы меньше шансов, что какие-то последователи у этой организации будут.
Ну, люди осознают тогда, то есть когда они совершают, собственно говоря, то есть они говорят об этой организации, они каждый раз как и себе проговаривают эту формулу, понимая, что это незаконная организация, так и для тех, кого они несут это, для кого они несут эту информацию, они еще раз проговаривают и в голове это откладывается. Имеет значение. Да. Я тоже считаю, это идеология там, да.
Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов, замруководитель кафедры правоведения и практической юриспруденции РАНХИКС. Информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководитель кафедры правоведения и практической юриспруденции РАНХИКС. можно нас смотреть в YouTube-канале «Говорит Москва», в Telegram-канале, смс-ки, Telegram для сообщений «Говорит Москва», будет прямой эфир. Все, безусловно, для вас. Есть еще один сюжет. Смотрите, Национальный антитеррористический комитет говорит, что украинские спецслужбы стали активно склонять молодых людей к совершению диверсий, террористическим актам и так далее. То есть, как бы психологическое воздействие, видимо, и попытка подрыва изнутри, она все равно присутствует, и НАК это признает, безусловно. А насколько, как вы сами оцениваете опасность подобного рода, и самое главное, как этому противодействовать?
Опасность существует, особенно опасность для детей из неблагополучных семей или детей-сирот. А я вам скажу, я преподаю в академии, и если студенты, они относятся к спецоперации достаточно как бы лояльно и поддерживают ее, да, и то есть они сторонники того, что как бы, ну, страна должна победить, потом мы со всем разберемся. А вот по практике сейчас работы с детскими домами или с приемником, распределителем детей, совершивших правонарушения, есть там целый ряд детских домов, где значит, учреждения департамента, которые работают с детьми, совершившими преступления, условно осужденными, угу. С детьми, собственно говоря, из неблагополучных и многодетных семей, то, как показывает практика, и сообщают об этом сами сотрудники этого департамента, педагоги, которые работают с этими детьми, что дети часто, на детей стали часто выходить представители различных организаций террористического толка, которые призывают их, там, соответственно, осуждать спецоперацию, воевать за Украину, угу. Которые говорят, что нужно относиться индифферентно к защите своей родины, ну, вот, собственно говоря, и воспринимать это все там, действия России как... осуждать действия России, которые сейчас совершаются. И знаете, как бы вот мы когда проводим сейчас мероприятия, которые позволяют разъяснять смысл спецоперации, угу. Вот, участвуют в этих лекциях и выступлениях сотрудники спецгруппы «Альфа», «Вымпел», угу. Ну, вот, с НГРУ, то есть эти офицеры, которые рассказывают на самом деле, какой смысл и цель этих всех мероприятий, которые проводятся Российской Федерацией, и опасность тех, значит, предложений, которые детям, значит, транслируют зарубежные партнеры наши, это уже не партнеры, как можно сказать, да,
так.
Собственно говоря, и вот на несколько там, десятков детей один-два человека встают и говорят, что да, я не хочу защищать свою родину, я считаю, что она мне не нравится, я не люблю ее, я не хочу с ней как бы ничего иметь общего, и это поражает, потому что, в принципе, эти дети достаточно, нельзя сказать, что они обойдены любовью и заботой государства,
так.
Они их кормят, поют, одевают на деньги государства, собственно говоря, и еще, значит, у них возникает, дают квартиры, то есть достаточно хорошо они обеспечиваются, дети, и они говорят, знаете, а нам вообще это государство, мы его не в гробу видели, поэтому...
Ну, просто, а здесь, как бы, варианты работы какие? Это какое-то разъяснение, это, ну, в общем, пробел государственной пропаганды, или же здесь исключительно только уголовный кодекс, статья о госизмене или что-нибудь еще, ну, как бы, какие инструменты есть у государства, и насколько, скажем так, эффективны именно инструменты, не просто пугать, наказывать, карать, пороть и так далее, а вот другие методы?
Ну, у государства есть все методы, и им надо всем пользоваться тогда, когда, собственно говоря, они уместны в той или иной ситуации, но... С моей точки зрения, отсутствие идеологической составляющей в государстве, uh-huh. Ну, вот, непонимание, да, то есть у детей, куда мы идем, что мы строим, что мы делаем в этой стране, с какой целью все это происходит. А ведь дети, они не смотрят телевизор сейчас уже, ну вот, и вот...
Они в интернете.
Средства массовой информации, да, необходимо все-таки перемещаться больше в интернет и там давать эту разъяснительную работу, раз. Второе, как бы необходимо, как раньше были встречи, то есть тех офицеров, солдат, которые воюют на самом деле, которые знают, почему это происходит, все эти, соответственно, спецоперации и все эти действия направлены...
То есть они должны к детям идти, в смысле, в школы,
да.
Или еще что-то. Вот действующие офицеры, может быть, даже прошедшие зону боевых
как
действий
раз, да,
сейчас.
Которые понимают цену всему этому, жизни и смерти, которые понимают необходимость защиты Родины и почему это происходит, почему понимают, почему ведется подрывная работа террористической организации в отношении наших детей, потому что они хотят разрушить основу нашего государства. Дети, которые завтра, эти дети займут должности чиновников, военных, и, собственно говоря, не любя свою родину, они будут предателями, так нельзя делать. Я считаю, что своевременно сейчас заявлено о том, что необходимо сформировать детские патриотические организации.
Ну, у нас есть вроде юнармия и все.
Юнармия, но сейчас говорится о нашей, сейчас большая перемена, по-моему, да, вот идет речь о том, чтобы создать военно-патриотическую организацию, которая будет объединять детей и младших возрастов, и средних, и старших.
А, хорошо, а в чем тогда проблема, Дмитрий Анатольевич, если вы так погружены в эту тему? Может быть, как бы, суть проблемы опишите. У нас вообще вся вот эта вот военно-патриотическая идеология в части вот по отношению к детям, она была, ну, довольно серьезно развита в начале нулевых, особенно начался какой-то ренессанс здесь, и вот память о Великой Отечественной войне и так далее и тому подобное. А почему это, ну, видимо, насколько плоды хорошие это дает? И с другой стороны, что этого недостаточно, чтобы противостоять вот этой подрывной деятельности идеологической, которую ведет как бы противник в отношении молодых людей сейчас?
Я считаю, что недостаточно, потому что эта работа, она спорадическая, несистемная. То есть есть энтузиасты, которые, собственно говоря, эту работу возглавляют и осуществляют уже на свои силы и средства, и государство не сильно поддерживает эти все начинания. То, что касается... С моей точки зрения, что дети вырастают такими ровно потому, что у нас был с вами провал в 90-х, когда мы решили, что, в принципе, мир един, да, что мы здесь как бы находимся в безопасном месте, ну вот, в сытном, спокойном, замечательном. Ну, мы похожи были на украинцев в какой-то мере, с моей точки зрения, что сейчас придет Запад, и нам сразу потекут молочные реки и кисельные берега. И никаких усилий прикладывать не нужно будет. И как только мы обменяли свое золото на бусы западные, да, собственно говоря, мы увидели, что остались большинство населения у разбитого корыта. Ну вот, исходя из этого, вот в этой идеологии и либеральной, и жили их родители. И эти дети вырастают как отражение идей, мыслей и поступков их родителей. То есть я думаю, что во многом те люди, которые таких детей выращивают или, собственно говоря, воздействуют на них, они дети порождения своих родителей. То есть такие разговоры ведутся в семьях, такие разговоры ведутся, соответственно, в их среде общения. И дети вырастают похожими на своих родителей, они копируют своих родителей.
Ну, понятно. Но тогда какой инструмент и почему, с вашей точки зрения, и НАК тоже говорит, что это серьезная угроза, спецслужбы стали активно вербовать молодых, склонять молодых граждан России к терактам и так далее. Вот. А какой инструмент у них? То есть, скажем так, они умеют, они понимают детскую психологию, но мы вроде бы тоже понимаем. То есть почему их вот эта диверсионная деятельность, она оказывается настолько, видимо, эффективной, что даже НАК говорит, что это большая опасность?
Помните, было уголовное дело, когда девочка побежала к запрещенному в российской организации ИГИЛу?
Да, 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 запрещенная, да. Я забыла ее фамилию.
Студентка из благополучной семьи, казалось бы, да?
Точно, точно,
и да. Как и романтически ей, люди умеют, набираются в эти подрывные органы, люди талантливые, которые могут подобрать ключик к многим детям. Многие дети, они обделены вниманием родителей. Многие дети обделены каким-то определенным смыслами жизни. Да, то есть там спорт, какой-то там, не знаю, там кружки, это так, где они могут реализоваться и заниматься делом, а не ерундой. А вот здесь подходит вот романтическая любовь. Дорогая моя, выезжай, я тебя жду, мы с тобой будем бороться за свободу против сирийского тирана. И вот бежит, собственно говоря, эта бедная девочка, ломает себе жизнь, своим родителям, и превращается ее жизнь, ну, вот, в руины, которые превратились. И вот этот уголовный процесс, который был произведен, то есть, с одной стороны, как бы страшно, что жизнь молодого человека разрушена, да, но с другой стороны, это как бы она и призывает уголовный процесс в этом плане, чтобы иметь профилактический характер, чтобы другие люди смотрели, и молодые люди аналогичные, понимали, имея что ситуацию, что, чем это может закончиться, к чему это может привести. Ну вот, но очень хорошо, что правоохранительные органы и органы ФСБ стали сейчас на ранней стадии, то есть в интернете, выявлять эти источники, которые воздействуют на наших детей, и, собственно говоря, их там пресекать.
А вот прецедент же здесь, как мне сейчас это в голову пришло, вот действительно, государство смогло что-то такое сделать, что, например, кто 20 лет назад сказал бы, что полк Рамзана Кадырова будет в авангарде спецоперации? 20 лет назад никто бы не подумал, 30 тем более лет назад, 28 лет назад. И самое главное, какие инструменты здесь были задействованы, что работа действительно провелась, хотя боевые действия были недавно, 20 лет – это вообще не срок для государства. И вот эта травма, она как будто бы преодолена. И те, кто были, сидели в подполье, были молодыми и выращивались в парадигме того, что как бы федералы – это враги, их надо уничтожить, в итоге выросли и стали работать с теми же самыми федералами, и сейчас отстаивают там защиту России и так далее. Это смогли сделать вот на примере даже Северного Кавказа. Самое главное, есть ли подобного рода инструменты, чтобы не допустить как раз активности, ну, противостоять вот украинским спецслужбам, которые настраивают молодых людей, как вы говорите, через интернет, может быть, еще как-то, на противостояние своему государству?
Ну, вот видите, если брать Кавказ, например, да, то здесь как бы мы видели, что, во-первых, роль личности в истории, да, Рамзан Ахматович, его отец, который, собственно говоря, повели за собой людей и показали, что есть новая жизнь, есть та жизнь, которая возможна без войны, без противостояния, и жизнь, которая ведет к прогрессу, а не к деградации. То есть, если до этого там были, там, собственно говоря, законы шариата, и, ну, то есть, людей убивали на улице по приговору не нашего законодательства, а там местного какого-то.
Ну, там режим
да.
все равно особый, согласитесь, да, особый. Но я говорю в целом.
Но вот в целом, сейчас. Видите, то есть, собственно говоря, сам президент республики, соответственно, Кадыров, он смог сделать что? Он смог собрать этих молодых людей, показать, что есть, собственно говоря, перспективы развития. Вы посмотрите, какой прекрасный город стал, соответственно, Грозный, да? Uh-huh. Как развивается промышленность в Чечне, то есть, как они относятся там, к воспитанию молодежи и, собственно говоря, поддержанию ее в определенном тонусе, там, да? То есть, вот они занимаются спортом, они пытаются там внедрять многие образовательные программы и давать рабочие места, достаточно высокооплачиваемые. То есть, насколько престижная...
То есть, условно, чеченская молодежь не потерянная, а в ряде регионов молодежь потерянная.
Да. Насколько, видите, престижная служба в армии для Кавказа, насколько да. это важно быть человеком в форме, человеком, который стоит в строю, который воюет, то есть, который защищает свою родину. И вот этот как раз раздел, который был между нами, он и преодолен. Ну вот, и он преодолен как бы благодаря как бы и благополучию социальному, которое сейчас настроено там, и, собственно говоря, той правильной политики и федеральных органов власти, и, собственно говоря, региональных, которые отстроили эту политику таким правильным образом. И с моей точки зрения, что это хороший пример и для южных регионов Донбасса, ЛНР, Херсонской области, Запорожья, которые будут, надеюсь, через какое-то время, собственно говоря, ну, когда адаптироваться, взаимодействовать с нашей Российской Федерацией, и этот пример достаточно хороший, потому что, с моей точки зрения, потом полки, которые будут сформированы в Херсоне, в Запорожье и в ЛНР, ДНР, уже мы сейчас видим, как воюют эффективно эти ЛНР, ДНР, солдаты-офицеры. И я думаю, что будут сформированы полки, скорее всего, и херсонские, и запорожские, и харьковские, и потом они будут воевать так же на нашей стороне, как, собственно говоря, и воюют кавказские полки.
А, смотрите, про ЛНР, ДНР тоже есть сюжет определенный. Правозащитники, ученые, деятели культуры попросили Владимира Путина предложить главе ДНР Денису Пушилину ввести в республике мораторий на смертную казнь. Ранее в ДНР приговорили к казни трех иностранных наемников. И вот эта вот история с смертной казнью сейчас, значит, вот в этих республиках, это довольно, ну, серьезный вопрос, который поднимается. То есть, с одной стороны, да, они живут по законам военного времени, по законам военного времени все возможно. Плюс формально это как бы независимое государство, у которого есть, соответственно, своя там конституция, свое право, и, в общем, делают, что хотят, в конце концов, что считают нужными. Но вот эта история про смертную казнь, почему, с вашей точки зрения, и действительно ли опасны прецеденты, значит, смертной казни там, потому что, ну, как бы, с одной стороны, у нас говорят, у нас есть мораторий, но по ряду вопросов мы бы, конечно, бы мораторий этот сняли. С другой стороны, есть люди, говорят, которые говорят, что прецедентов быть не должно, потому что это опять ящик Пандоры. Как вы вообще к истории с мораторием на смертную казнь относитесь?
Ну, я считаю, что смертная казнь ничего не решает, не определяет, то есть преступность не исчезает. В середине 19 века в Европе произошла Великая правовая революция, которая сказала о том, что ученые-юристы сказали, что, смотрите, мы на протяжении нескольких тысяч лет, как вот в обозримом прошлом, да, сдирали кожу, людей там сажали на кол, убивали, резали, ну, кололи, да. И они лучше не стали, люди становились хуже. Так и здесь тоже, с точки зрения введения смертной казни, то есть Российская Федерация, Российская империя, целый ряд, из твоих этих исторических периодов то вводило, то ее, собственно говоря, отменяло в зависимости от политической обстановки. То, что касается ЛНР, ДНР, с моей точки зрения, я думаю, что, ну, как вы сказали, они не совсем абсолютно субъектны, да, в своих решениях. Но вот и те лица, которые были иностранные наемники, взяты ими в плен и приговорены там, да, собственно говоря, я думаю, что реализация этих приговоров, она может обострить отношения между, собственно говоря, Западом и, значит, России и, соответственно, этими республиками, и привести к какому-то, ну, более жесткому противостоянию, которое, собственно говоря, может быть реализовано. Поэтому я думаю, что как раз и появилось обращение вот этих вот представителей общественности, которые предложили ввести мораторий и, собственно говоря, там уже дальше смотреть, как это можно. Потому что, собственно говоря, попадаются и же наши, соответственно, солдаты-офицеры к ним, и попадаются, собственно говоря, их к нам. На вот. И поэтому, собственно, ну, как бы, видимо, жалея, мы видим, что политика руководителя страны наша такая, Владимир Путина, что, в принципе, старается щадить наших вооруженных сил, которые там воюют, да, сохранять их жизнь и здоровье, этих максимально, каждого человека, поэтому...
Да, но здесь вот эта история с, скажем так, со смертной казнью, почему, с вашей точки зрения, периодически в обществе вспыхивает вот эта вот, значит, дискуссия про то, а давайте снимем? Но, с другой стороны, как в 90-м, там, как он, поправьте меня, в 96-м году, да, этот мораторий был введен, так, в общем-то, его и не снимают. В чем опасность снятия моратория?
Ну, вводили мораторий так, как мы хотели войти в европейскую семью, и тогда как бы мы пытались законодательные, соответственно, все нормативные акты ввести, привести в соответствие, а смертная казнь мы туда бы не вошли. Но вот с моей точки зрения, ну, это мое мнение, я считаю, что у нас во многом в обществе не сформировано гражданское общество как таковое, раз, с моей точки зрения, правовые как бы... институты в голове граждан не до сих пор не сформированы, потому что мы знаем, что советское законодательство это было особое законодательство такое, да, и мы живем в рамках там либерально-демократического законодательства последние там 20-30 лет.
Так.
Ну, вот, и как бы вот эти качели то влево, то вправо, да, там как бы будем стрелять, не будем стрелять, то они возникают
очень эмоциональные.
В силу да, правовой неграмотности людей, как бы, и их там эмоциональности, излишней эмоциональности. Потому что, ну, вот если посмотреть указ 7 апреля 1935 года Сталина о расстреле детей с 12 лет, ну, вот, который был отменен там потом уже в конце 50-х годов, там, да, ну, вот, и помните, когда дело было Нейланда, я не помню, Аркадия Нейланда, когда ребенка уже, то есть закон был отменен о расстреле детей и вообще о смертной казни, и ребенок убил двух, мать и ребенка, и женщину и ребенка. И, собственно говоря, там были приняты решения, коллегия судей обратились, спросили, а можно закон иметь обратную силу? То есть это основной принцип международного права и уголовного права. Сказали, ну почему бы нет? И ребенка расстреляли этого, да, там несовершеннолетнего. Хорошо ли это, плохо? Я считаю, что плохо. Потому что, собственно говоря, отсутствие смертной казни позволяет все-таки человеку право на возможность реабилитироваться в том случае, если будет доказано, что он, собственно говоря, не виноват. Потому что наша правовая система, с моей точки зрения, не до конца совершенна. Поэтому...
Ну и в американском праве тоже были такие прецеденты, что там была применена смертная казнь, а по факту человека потом уже через много-много лет реабилитировали, а он, в общем-то, он уже умер.
У нас Чикатило и там других этих маньяков, когда осуждали, убивали, расстреливали несколько людей, которые, собственно, к этому непричастны были. И, конечно, убийство любого человека, не совершившего преступления, это большая трагедия.
Но смотрите, наш слушатель в то же время пишет: мораторий на смертную казнь — это мерзость и псевдогуманизм. В контексте ЛНР-ДНР это предательство. Разрешение дальше убивать, насиловать, калечить. Спросите про смертную казнь тех, чьих родственников замучили и убили, в том числе те, кого не казнили, а помиловали.
Ну, это каждый человек имеет право на свое мнение, да. И мы говорим сейчас о ЛНР-ДНР, о тех республиках, во-первых, которые сейчас формируются как государство, раз. Второе, как бы, те территории, на которых идет война. И там как бы особые как бы, правила.
Боевые действия, соответственно, там, да.
Ну, вот, хорошо ли, плохо ли, так, как есть. Ну, вот, и решать, пользоваться этим инструментом или не пользоваться, будут уже сами представители ЛНР, ДНР и их народ. И как бы мы не можем им указывать по этому поводу. Потому что обычно проводится все это референдумом. Утверждают там, введение моратория или не соглашается народ. Мы говорим, считаем, что мы обижены, мы не отомщены. И мы хотим, чтобы эта смертная казнь была реализована. Ну, тогда, значит, народ примет такое решение, будет применять смертную казнь.
А еще было заявление генпрокурора о том, что сначала спецоперация за фейки, они заблокированы, 138 тысяч интернет-ресурсов, плюс Минюст не так давно даже давал некие разъяснения, что считать фейком, что считать дискредитацией, то есть это, видимо, для судов уже было, потому что возникла некая путаница. Плюс есть и громкие уголовные дела в части того, что там и сроки, и сейчас аресты, какие-то следствия по подозрению в формировании фейков, публикации там дискредитации и так далее. Вот эти все уголовные дела, которых очень много сейчас, они имеют какой-то КПД в части того, что, ну, например, фейков становится меньше или дискредитации становится меньше. И насколько правовая система сейчас понимает, что есть фейк, что есть дискредитация?
Ну, я хотел бы сказать, что новые общественные отношения требуют решения, то есть требуют принятия новых решений. Соответственно, эти решения, они отражаются в нормах права, в том числе и в Уголовном кодексе. То есть, собственно говоря, появились новые формы борьбы, соответственно, и здесь идет информационная война. Такого уровня информационных войн, как последние там, 5-7-10 лет,
не было.
В мире не существовало. И поэтому государство должно каким-то образом реагировать на эту войну. То есть эта подрывная деятельность ведется для того, чтобы оказывать воздействие на сознание наших и молодых людей, и взрослых людей, и попытаться расколоть Российскую Федерацию, то есть жителей на два лагеря, которые поддерживают и которые против, собственно говоря, и вызвать сумятицу в стране, чтобы не дать ей возможность защищаться и эффективно действовать на мировой арене. Мы с вами видели в 2017 году, чем все это закончилось. Когда пошли слева красные, справа белые, здесь зеленые, здесь какие-то там еще там, угу. там Антоновщина. То есть, если мы хотим, чтобы страна победила, чтобы она была единой, у него бы должна быть одна как бы, представление о том, что мы должны победить.
Жесткая позиция.
Да, жесткая позиция, которая должна связывать всех людей. И у государственных органов должны быть инструменты, которые позволили бы им бороться с теми проявлениями, которые хотят разрушить нашу страну.
Дмитрий Краснов был с нами, глава правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководитель кафедры правоведения и практической юриспруденции РАНХИКС. Дмитрий Анатольевич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас рубрика, потом новости, потом Юрий Буткин. Завтра в «Револьвере» встретимся в 10:03. Всем хорошего вечера.